Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум. Здесь я, Наталья Троицкая. Жду вас. Ваши звонки, мнения, вопросы. Тем сегодня интересная. Тем такая. Беременности и роды по ОМС. Существует ли? Да. В каком виде? Узнаем подробно. И, кстати, от вас тоже жду комментарии и, может быть, даже какие-то личные переживания, что как было в наших отечественных, родных, российских роддомах. Так, какие права имеет будущая мама? Будем обсуждать этот вопрос. И какие выплаты и бонусы может получать беременная от государства? Кстати, про которые многие не знают. Жду ваших звонков. Пожалуйста, кстати, пишите смс. Телеграм пользуйтесь. Смс плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. И твиттер собака говорит МСК. У нас сегодня в гостях человек, который разбирался в этих вопросах очень щепетильно, круглосуточно, круглогодично. Вот только так могу сказать. Врач-педиатр, председатель правления Общероссийской общественной организации Совет матерей, учредитель знака «Открытый роддом» Татьяна Буцкая. Прошла все роддома практически пешком, на самолетах, на машинах, на пароходах. России, причем на поездах тоже, да, России. Поэтому знаю, где, как и чего, что да, происходит у нас.
Добрый день.
Здравствуйте. Татьяна, можно ли бесплатно родить в нашем роддоме лучше по полису ОМС? Бесплатно это, смотрите, у нас такое, нет понятия бесплатно. У нас есть у каждого полис ОМС. А значит, извините, собственно, вы... Ваши налоги идут на то, чтобы хорошо где-то либо родить, либо полечиться, либо, в конце концов, пойти на какую-то консультацию к хорошему специалисту. Что у нас в этом плане?
Ну, прям вот сняли с языка, потому что каждый раз, отвечая на вопрос, можно ли родить бесплатно, я останавливаю, говорю, не бесплатно. Вы за это уже заплатили. Если вы не работаете, то за вас уже кто-то заплатил. Да? Но, тем не менее, это услуга оплаченная, поэтому вы имеете право. И точно так же, когда вы приходите в магазин и что-то покупаете, потом это не нравится, вы имеете право это вернуть, да, здесь то же самое, но представьте, что вы уже это оплатили. Поэтому все, что вам положено по ОМС, вы просто должны знать. Другое дело, что никто этого не знает.
Почему?
Ну вот, Наташ, ты знаешь, какая у тебя страховая компания?
Выучила.
Выучила,
да.
Ну это потому, что вот жизнь так сложилась, да, понимаешь? А я же езжу по регионам, и в Москве я часто встречаюсь с беременными, мы устраиваем беременные посиделки, на которых приходят, ну, вот, знаешь, там полгорода.
Да.
И вот сидит огромный зал беременных. И я начинаю с вопроса. Девочки, поднимите руку, кто знает, какая у вас страховая компания.
Нет.
Ну, три. Ну, понимаешь? Ну, там полтора. А, я уже не говорю о том, что... Телефона своей страховой компании практически ни у кого нет в памяти вашего мобильного
телефона.
Хотя
должна быть, по идее.
А по идее на нас-то, на каждого застрахованного работает три страховых представителя. Вот, то есть вот у тебя, Наташ,
так.
Ты вообще VIP, и я VIP, и любой, кто имеет полис ОМС, он VIP. Потому что если возникает какой-то вопрос, вот ты пришла в поликлинику, в больницу, что-то тебе не понравилось. Тебе может не понравиться, что с тобой грубо поговорили, тебе может не понравиться, что тебя не записали к врачу, либо тебе сказали, вы знаете, вот вам надо сделать вот такое-то обследование. Очень хорошая клиника есть вот по такому-то адресу, стоит, там, не знаю, 7500.
Да. Пожалуйста, идите сходить.
Ага. Вы не ругаетесь, вы не доказываете, вы с улыбкой берете это направление, говорите спасибо большое, выходите из кабинета, и что вы делаете дальше?
Нужно позвонить своей компании.
Да, вы звоните свою страховую компанию. И таким же ласковым голосом говорить: здравствуйте, Мария Иванова, город Москва, поликлиника такая-то, врач Петрова, вот только что, вы знаете, вот дала мне направление на платное обследование. Да, хотя вот я знаю, что это обследование есть и в нашей поликлинике, скажите, что делать. И поверьте, вашего звонка ждут, на той стороне провода, потому что страховые компании, они как бы заинтересованы в том, чтобы контролировать работу медицинских учреждений. И ваш звонок – это знак того, что что-то там идет не так. Конечно, они как контролируют? Ну, деньгами они контролируют. Можно говорить, что да, наверное, в общем, тяжело сейчас и медицине, в общем, тяжело всем, но тем не менее, когда контроль идет именно рублем, он самый эффективный. Потому что ваш звонок о том, что вам назначили, там, не знаю, платное обследование, либо на вас как-то там накричали, выставили за дверь.
Или сказали какой-то вид обследования, например, вам не положено. А вы знаете, что положено.
Что он вам положен, да. Ну, то есть каким-то образом нарушили то, за что вы заплатили. Мы будем постоянно возвращаться к этому моменту, потому что вы честно работали, отдавали свои налоги, вы этим вообще могли бы... Вы знаете, что у вас есть возможность и, в общем, какие-то налоги и не платить, да, сказать, я, вот, например, как индивидуальный предприниматель, да, они говорят, вот, а мы не будем платить там фонд социального страхования, то есть мы не хотим пользоваться никакими выплатами. А тут вы уже свои деньги отдали, поэтому вы можете требовать. И когда вы... Да, то есть еще в чем, знаете, еще в чем плюс? Uh-huh. Мы же обычно, когда чувствуем, что что-то идет не так, мы начинаем активно там пытаться доказывать свои права, кричать, нервничать.
Разбираться. Идти к главному врачу жаловаться, да.
В принципе, вы можете зайти к главному врачу, но если уж вы к нему зашли, ловите лайфхак. Все, что вы сказали устно, оно улетело. Угу. Это не, вообще бездоказательно. Если вы пришли не просто поругаться, ну, для того, чтобы поругаться. Недавно видела прекрасную картинку, себе такая девочка, она такая нахмурившаяся, угу. И наверху написано там, за минуту до того, как там кому-то сделало плохо, да, то есть вот бывает настроение, что ах, сейчас с кем-то, да, то есть если ты хочешь не просто поругаться, а вот получить то, что тебе было там нужно, да, направление, лекарство, обследование, ты приходишь и пишешь письменное обращение к главному врачу.
В течение какого времени главный врач должен отреагировать, ответить?
Вообще есть вот этот 30-дневный срок, угу. На который отвечают все государственные органы. Да? То есть если это не какая-то ситуация неотложная, они, в принципе, должны отвечать быстрее. Вот. Но это не пропадет. У вас должен быть ваш там исходящий номер. Да? То есть как только ваша жалоба становится официальной бумагой, она уже намного сильнее, чем просто жалоба, когда вы стучите кулаками. Вот. И возвращаясь к тому, что у нас, кажется, что в страховой компании у нас есть три страховых представителя. Первый – это тот, кто отвечает, когда вы звоните. Вы рассказываете ему ситуацию. Если это просто не ситуация серии того, что вас надо успокоить, сказать, что вот все будет хорошо,
всё будет,
да,
хорошо,
напишите,
да.
Сюда.
Угу.
Если с этим надо разобраться, то переключают на страхового представителя второго или третьего уровня, это уже врачи-эксперты, и с ними, в принципе, можно разбираться в самых сложных, запутанных делах, в которых сейчас, к сожалению, занимаются не только страховые компании, но уже и следственные комитеты. Просто знайте, что лучше начать со страховой компании. Ну, то есть, если вы не хотите, я не знаю, не хотите, грубо говоря, там, не знаю, мести, да, то если вам надо просто решить вашу ситуацию, если вам надо получить вот тот или иной обследование, анализ, консультацию врача, да, начинайте со страховой компании, там точно там помогут.
Это самое главное. А мы сейчас возвращаемся к нашим беременным, к нашим ненаглядным. Я напомню еще раз координаты. Кстати, я хотела бы от наших слушательниц, либо слушателей, услышать мнение, когда последний раз ваши близкие, может быть, ваши дети рождались в роддоме в московском, либо в регионах. Мы, вот очень интересно, как все это происходило. Все-таки большинство... Как, вот, кстати, у меня, Татьяна, вопрос. Большинство выбирают роды по контракту, либо по ОМС расслабляются, потому что многие мои знакомые уже в последнее время по ГТ-разнице практически никакой нет, смысл мне платить деньги, контракт дополнительно. Выбираем по ОМС.
Мы только на Москву говорим.
Ну,
да?
Мы на Москву, ну, нет, мы можем сейчас и Москву, и регионы взять.
Причем, знаешь, это так интересно, угу. Когда я такая, ну, выросшая в профессиональном плане в Москве, выехала в первый раз со своими марафонами по роддомам в... Вроде как большой город Нижний Новгород.
Так.
Это было всего 4 года назад. И тогда в Нижнем Новгороде только появился один роддом, который начинал вводить контрактные роды. То есть мы даже не представляем, какая пропасть между тем, что какая ситуация с роддомами в Москве и какая ситуация по России. До сих пор остаются регионы, в которых вообще нет понятия контрактные роды.
Вот это да.
Поэтому там даже выбирать нечего. То есть ты либо вот рожаешь в своем регионе по ОМС, либо, кстати говоря, и об этом надо обязательно надо повторять, что если у тебя есть полис ОМС, ты имеешь право родить в любом роддоме на территории Российской Федерации. Правда, здесь слово «любой», да. оно требует вот такой, знаете, поставить там звездочку и расшифровать, что роддома у нас делятся на 3 уровня. И в зависимости от вашей ситуации, то есть вам могут дать направление в обыкновенный физиологический роддом, либо, если у вас есть какая-то патология, у вас, не знаю, резус-сенсибилизация, какая-нибудь, не знаю, сахарный диабет,
кардиология,
да, ну, чего только не бывает, есть специальные, специализированные роддома, которые принимают таких женщин. Вот, поэтому вы не можете выбрать уж совсем любой.
Принимаем звонок 84957373948, прямой эфир. Здравствуйте, слетел звонок, звоните, пожалуйста, давайте вопросы. Тут смс-сообщение, точнее, в Телеграм пришло такое сообщение. На словах это все хорошо, все нам должны, но когда дело доходит до страховой, не дозвонится. А если дозвонился, то страховая же и пошлет куда подальше. Вот слушатель, наверное, уже, может быть, сталкивался с этим. А, кстати, на страховую куда пожаловаться? Ведь над ними тоже есть кто-то?
Над ними тоже есть, но, значит, прежде чем вы пойдете жаловаться, прям совсем жаловаться, если вы позвонили и вам отказывают, то вы также можете приехать в страховую компанию и записать свою жалобу в письменном виде. Да, это тоже, вот эта ситуация, она работает всегда и везде. Следующий шаг. Если в страховой компании вас не понимают, есть территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Они есть в каждом регионе Российской Федерации, и они стоят как бы главными над всеми страховыми компаниями вашего региона. Они распределяют, опять-таки, денежные потоки, поэтому страховые компании прислушиваются к территориальным фондам, и если что-то вы не можете решить на этом уровне, можете обратиться в территориальный фонд. Еще есть ассоциация страховых компаний, поэтому, в общем, есть кому обращаться.
Понятно. Звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас? Алло.
Александр меня зовут.
Да, Александр. Каким-то опытом, либо вопрос хотите сказать, или опытом поделиться?
Опытом поделиться.
Так.
Я мужчина. Ага. Вот.
Так.
Опытом поделиться про роддома, про подмосковные.
Давайте, расскажите нам, пожалуйста, что там происходит. У вас жена рожала, да, не так давно?
У меня и жена, и дочка рожали.
Ага. А где, если вот так нам понять, какой город?
Малосыхинский перинатальный.
Так, ну как?
Очень хороший.
Ну как там? Татьяна говорит, очень хороший. Вам как?
На самом деле шикарно. На самом деле шикарно, даже не ожидали. Мы сначала хотели в платном, самом известном, дорогом московском. Но после того, как заплатили бешеные деньги за 3 дня просто на сохранение, после чего улучшений никаких не было, а деньги сняли, да, поняли, что надо обращаться в обычные, близлежащие к нашему дому роддома и уже вестись там у специалиста, у которого ближе находится, чтобы с лучом можно было быстро среагировать и доехать до близлежащего роддома. В общем, мы взяли контракт с женой, потому что ей было 40 лет, это был поздний уже ребенок второй наш. На всякий случай взяли контракт. У нас была отдельная палата, шикарная, даже двухкомнатная. Я с нею там находился все дни, я вместе с ней находился во время родов, помогал ей все 8 часов, пока она рожала. И было просто великолепный совершенно подход, и совершенно индивидуальный, и просто все волшебно. А дочка, когда рожала, она рожала вот как бы обычно, по стандартному полису. И, в принципе, палаты чистенькие, аккуратненькие, на 2 человек. И все было так же превосходно, никаких проблем, никаких сложностей не возникло. И как бы отношение было точно такое же. Ну, единственное, что у меня была возможность находиться около супруги, и не только у меня, и дочка не приезжала, ночевала с ней одну ночь, старшая в смысле,
да.
И мамой. Так что было все превосходно, и я настоятельно всем рекомендую не сразу бежать в дорогучие перинатальные центры, когда есть возможности в обычных перинатальных центрах, как говорится, совершенно за другие деньги, об индивидуальном обслуживании, ну просто в 10 раз меньшие деньги, в 10 раз, а по уровню, ну, ничуть не хуже.
Спасибо, Александр, что позвонили, поделились своим мнением. Честно, думала, будет звонок, что будто у нас любят поругаться, что все плохо, все жутко, все кошмарно. Про Балашихинские больницы слышала, скандалов было много, у нас в эфире со слушателями разбирались. Насчет роддома слышала много хорошего. Но вот, пожалуйста, слушатель позвонил и сказал, что действительно классно там.
Ну, это даже не роддом, это перинатальный центр, и возглавляет его главный акушер-гинеколог Московской области. Поэтому она совершенно замечательная женщина, как профессионал, как человек. Поэтому там правда очень хорошо. Я, знаете, как хотела прокомментировать.
Так.
Вот смотрите, разницы не видит. Да, жена рожала платно,
да.
Дочка рожала бесплатно. Единственное, в чем было отличие, в том, что по контракту была возможность папе прийти, дочке прийти, остаться. Вот тот знак «Открытый роддома», который мы сейчас активно внедряем во всех роддомах России, там есть 10 пунктов семейно-ориентированного роддома. И один из этих пунктов – это свободное посещение родственников в послеродовой палате, в послеродовом отделении. Все 10 пунктов, включая этот, они подтверждены приказами Минздрава.
Угу.
То есть мы ничего не придумали. Мы взяли те как бы вопросы, которые есть у женщин, которые рожают по полюсу ОМС, вот как бы им хотелось. Вот что такое идеальное роды? Мы исследовали это больше 3 лет. И не только в виде опросов, да, но лично я проезжаю вот эти все километры, десятки километров,
тысяч
да, километров так. По России, слева направо, справа налево. Я общалась с беременными и понимала, что для идеальных родов, в принципе, не так уж многое надо. Надо, чтобы тебя слышали. Надо, чтобы с тобой советовались. При этом должно быть ощущение, что... Ну, даже не ощущение, ты должен знать, что рядом с тобой профессионалы, но роды твои, они не стоят над тобой, они не руководят, они не решают за тебя. Рожаешь ты в окружении твоих родных людей, ты можешь рожать с мужем, ты можешь рожать с мамой.
Партнерские роды, но они ведь, мне кажется, все они... за
коммерческие. Нет, они тоже, это один из пунктов открытого роддома, под который тоже есть соответствующий приказ, который говорит о том, что по ОМС надо пускать родственников. С другой стороны, там есть еще через запятую фразу, что при наличии возможности. И вот это вот наличие возможности очень часто оно как бы вот оно утаивается, что такая возможность есть.
Ага.
Поэтому, значит, по контракту всегда есть свободная палата, а по ОМС, ну уж, в общем, если повезет. В таком случае, ну, у нас на все уже разработаны как лайфхаки для рожениц. То есть, если их поднимают наверх в родильный зал, они видят, что родильный бокс индивидуальный, и там есть возможность позвать мужа, надо звонить, надо просить, чтобы к тебе подошел кто-то из администрации роддома. Не выясняйте отношения на уровне акушерки, на уровне дежурного вот врача. Да? Если вы видите, что вас не понимают, обязательно просите, чтобы к вам подошел кто-то из администрации. И еще раз повторяю, Наташа, я вижу, что звонок, но это
да-да-да.
Очень важно.
Так.
Просите записать это в историю болезни, что вы просили, чтобы подошел кто-то из администрации. И возьмите свой мобильный телефон, позвоните страховой компании, скажите, что ваши права нарушаются.
Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас? Алло. Кстати, по поводу СМС-сообщений. Следующий звонок чуть попозже. Знакомые в роддоме сказали, что первые роды при помощи кесарева не являются показанием. для проведения кесарева второй раз, и она будет рожать самостоятельно. Это общая практика. Николай, вот знаете, вот Николай спросил, Татьяна, сразу вперед забегая, дело в том, что были такие ситуации, ну как, вот постоянно что-то происходит у нас и в Москве, и в регионах, скандалы с беременными, вот, вот депрессии беременных, мы тоже коснемся обязательно темы. С бывшим 27-м роддомом, да, мы перед эфиром говорили, скандал такой был, что вот все руководство уволено и под заключение отправлена часть, да, кто-то из сотрудников. Вот, тут вот по поводу таких непонятных ситуаций, во-первых, как роженице, да, будущей маме выбрать роддом, потому что я вот читала эти безумные дискуссии в интернете, да, вот на этих форумах миллион просто мам писали, возмущались, как это так, да что это такое, да что это произошло. Кто-то пытался, сказал, что я там рожала 5 раз, все было хорошо в этом роддоме, кто-то говорил, нет, там все очень плохо, и там только за естественные роды, и никакого кесарева там не делают, потому что роддом настроен на естественные роды. Как женщине понять, вот здоровой женщине, да, так, какой мне роддом пойти, чтобы действительно мне здоровой быть и ребеночка здорового родить? Какие вот главные пункты ваши личные разработаны?
Ух, да, Наталья, да. Прям все в один вопрос.
Ну, а что делать-то?
Из этого вопроса можно его разделить на 10 маленьких.
Так.
Но если можно, я все-таки начну вот с того самого кесарево сечения, которое, если было первое, то второе кесарево сечение, говорят, что...
Там, да, 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 Николай
спрашивает. Врачи сказали, что второй раз женщина может родить самостоятельно.
Да.
Да. Такое сейчас практикуется.
Это у нас в России или
это
везде?
Это не в России, это по всему миру. Хотя такие роды являются родами высокого риска.
Угу.
И если уже вы настолько настроены на естественные роды, то вам надо выбирать роддом, который практикует такие роды. Ну, то есть, если вы приходите к врачу и говорите, что вот, да, то есть у меня первый раз было кесарево, да, а сейчас я хочу родить сама, и врач видит, что вроде никаких противопоказаний нет, но сам врач, вот он не принимал такие роды, он не вел, он сомневается, то каким бы прекрасным человеком он не был, вам лучше найти тот роддом, где такие роды, естественные роды после кесарева сечения практически поставлены на поток. Это первое. И второе, конечно, это должен быть роддом, но желательно уровня перинатальный центр, потому что там есть серьезно оборудованная реанимация и для малыша, и для мамы. Потому что в таких родах что-то может пойти не так. Хотя, к сожалению, в любых родах что-то может пойти не так. Но вот естественные роды после кесарева сечения, они бывают особенно тревожны, поэтому лучше их проводить все-таки в перинатальном центре. Если говорить о ситуации с 27-м роддомом,
да,
то как бы мы не можем пока, да, говорить, да, то есть... Да,
следствие говорить, идет, да, прав, сейчас никаких прав, там, вариантов.
Хотя я достаточно неплохо знаю Марину Армаисовну, и я верила, что и верю, что она... да, то есть не шла на работу, ни один врач не идет на работу для того, чтобы вот сегодня, вот ух, тут уж я.
Да,
да, потому что... Мы вообще, мне кажется, вот в акушерстве, в неонатологии, в педиатрии не могут работать люди с жестким сердцем. Да? То есть это невероятно сложные специальности, которые требуют полную самоотдачу, которые требуют 24 часа присутствия на рабочем месте, в сутки, 7 дней в неделю. Поэтому, в общем, я очень желаю, чтобы ситуация быстрее, как можно быстрее разрешилась. Но если уже возвращаться к причинам, то корни уходят очень и очень глубоко. У нас есть два критерия, по которым смотрится эффективность работы роддомов,
так,
перинатальных центров.
Угу.
Это материнская смертность и младенческая смертность, да, то есть те детишки, которые родились, но умерли. Понятие паллиативные дети, его нет, то есть они не считаются. И если ребенок родился, да, то все, то есть это значит уже хорошо. Конечно, надо следить за тем и и считать, и, возможно, даже показывать для... То есть вывешивать в открытом виде информацию о том, какие диагнозы, какое количество детей со сложными паллиативными диагнозами появляется в этих роддомах. Почему так случилось, я думаю, что мы расскажем после...
Да, после новостей уже мы обязательно вернемся. Напомню, координаты смс +7 925 88 88 948. Прямой эфир 8 495 7373 948. Ждем вас здесь.
Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Всем здравствуйте, кто только что присоединился. Напомню, тема эфира сегодня — беременность и роды по ОМС. Реально, возможно, хотелось бы узнать от вас какие-то мнения, может быть, опыт, потому что нам звонили слушатели с абсолютно разным опытом, но большинство, как, кстати, хвалили с положительным, государственный роддом. Ну вот возмущаются многие слушатели по телеграмму, смс-сообщение, что кесарево только по показаниям, в России обычно роды по показаниям, мы точно живем в варварстве, что в Америке все там кесарево можно с мужем, и вообще все роды, а у нас вот как-то вот все так строго, что надо администрацию роддома вызывать, что вот, вот такая строгость у нас пока присутствует.
Но кесарево, да, кесарево по желанию вам не сделают, потому что это операция, да, то есть вы должны понимать, что это полостная операция, для которой должны быть показания, хотя в коммерческих структурах боязнь боли является показанием.
Хочешь, ну, то есть, пожалуйста.
Да, если вы боитесь боли, то вы можете найти такую коммерческую клинику, где вот это напишут в качестве диагноза. Вот. Но как бы они, видимо, как-то умеют это объяснять, хотя у нас вот так совсем по желанию прийти, как в Бразилии. Uh-huh. Знаешь, почему в Бразилии так, почему в Бразилии так много кесаревых сечений?
Так, почему?
Ну, это такая серия анекдота, но тем не менее. Ну, хотя, знаешь, это быль. Когда наша, значит, россиянка приехала туда рожать, вот, и говорит: нет, знаете, я хочу рожать сама. А ей врач говорит: ну, подождите, как это? Вы будете рожать сама? А вдруг в этот момент футбол? Нет-нет-нет.
А, там другая тенденция, я поняла.
Ну, это шутка шутками, но, тем не менее, у них совершенно какой-то огромный, там, 90%. Могу сейчас соврать.
А как в Европе с этим телом обстоят дела?
Но тоже процент кесарево сечения, он везде достаточно высок, потому что, с одной стороны, нам хочется изначально уйти от вот этих там... Как солнце на дрожащую женщину не восходит дважды, но однажды оно точно восходит, да, ну, в сутки, да, это сутки большой работы, и кажется, что это так легко, сейчас делают тебе анестезию, что-то там, а, сейчас же еще очень модно, наденут на тебя перчатки, это называется гламурное кесарево. Да-да-да, это вот, кстати говоря, это тоже пришло, это не российская история, это все к нам приходит с Запада, где акушерство уже давно стало одним из вариантов такой коммерческой
истории,
да,
со всех
коммерческая
сторон.
История. То есть, если ты хочешь самостоятельно достать ребенка из живота, чтобы твои руки были первыми, которые возьмут малыша, то во время кесарево сечения, теперь вот это включите воображение.
Честно говоря, шок.
У женщины перед убирают вот ту самую пеленку, которая обычно стоит между женщиной и ее животом. Да, женщина же не видит операцию. Сейчас они все рожают под эпидуральной анестезией.
Да, да, да.
То есть они в сознании. Поэтому, разумеется, ставят ширму, чтобы не видеть, что происходит на операционном поле. Так вот, когда, значит, живот уже открыли, малыш, головку малыша выводится с плечиками, дальше убирается ширма, на женщину надеваются перчатки, отсюда слово гламурное кесарево, и дальше она сама руками достает ребенка из живота.
Боже мой.
И прикладывает себе к груди.
Это что, популярно сейчас?
Но, скажем так, это есть. Это есть, и даже можете загуглить видео, они есть. И, кстати говоря, видео уже не только зарубежно, но и из российских роддомов есть женщины, которые согласились на это.
Боже, я шок. У меня шок, честно.
Пригласили фотографа и видеографа.
Это к чему все идет? Ну, это просто... Я, знаете, Татьяна, честно, у меня даже шок, что вот какие-то популярные блогеры за рубежом у нас практически роды в прямом эфире устраивают. Для меня это шок, это такое тайное действие, это волшебное действие для мамы, да, для малыша, сокровенное, да, в роддоме с врачом. Но вот это устраивает шоу, и вот, не знаю, у меня шок вообще.
Вот
просто, что
происходит
в мире?
У меня был шок, когда я впервые узнала о том, что женщины не просто рожают дома, а устраивают солороды. Солороды, когда беременная одна, без помощницы, без даже, прости меня, господи, доулы рядом. И есть человек, который...
Без акушера, без врача,
на той,
без...
Да, на той стороне трубки телефона, либо включив там по интернет-связь, по скайпу, она контролирует, то есть к ней можно обратиться там со словом, что у меня что-то тут пошло не так, но при этом рожаешь одна. И под эти солороды тоже подвели какую-то вот какую-то основу о том, что вот это
а потом читаешь,
единение,
что женщина скончалась дома
это ужасно,
с обвитиями, еще с чем-то, и с ребенком тоже. Ну, не знаю, шок. Прямой звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут
Добрый.
Светлана. Вот очень... огромное спасибо редакции, что вообще у нас по воскресеньям бывают такие передачи. Вот посещение онколога, эффект есть мгновенный, да?
Спасибо.
Отреагировали. Вот все, что я слышу со своим медицинским образованием, да, в эфире,
да,
это говорит только о том, что у нас первичка плохая. То есть, когда приходят женщины на постановку, на учет, их недообследуют. И вот эти метания, где найти врача, знаете, так надо досрочно лечь туда, куда надо, выбрать врача, а не вот этот роддом. Ваш же врач будет роды принимать, да? И еще убедительная просьба. Вот у нас есть слушатели, который умер Лужков, они звонят, я ничего про Лужкова не знаю, не в эфире. У меня жена рожала, слушайте, дайте решить проблемы тем, у кого не все так хорошо. А у нас очень плохо с ОМС. Поэтому этот мужчина, даже не понимаю, как можно было эфир столько занимать, как у него дочь рожала. У каждого это сугубо индивидуально. Первые два ребенка здоровы, третий с ДЦП. Понимаете, это же непредсказуемо. Роды – это творчество. Поэтому каждая женщина, дайте решить проблемы, мужчины, понимаете, у кого все хорошо, оставьте покой. Я рожала, у меня кесарево было, не потому что мама знала главврача, не потому что я медсестра, а муж врач. Понимаете, я в 30-м роддоме рожала.
Угу.
Это отдельная песня, это кошмар. Понимаете, Суворов через Альпы так не ходил, как женщины у нас лежат в роддоме, где к тебе никого не пускают.
А когда вы рожали?
Я рожала 92-й год, я в путь узнала, что я беременна, что у меня вторая уже половина беременности, когда танки сошли. Вот, и я ходила к своему педагогу в 9-й роддом, который у меня преподавал акушерство и гинекологию, говорит, что говорит твой врач? Я говорю, а мы только вот из Грузии прилетели, а здесь путь. Я пошла, встала на учет. И вот этот страшный 23 января 92-го года...
Август.
Я буду помнить всю жизнь, как мне это кесарево сделали, и тебе сразу говорят, через сколько ты сможешь забеременеть. Поэтому, чтобы не знать, когда второй раз рожать, такого не бывает. Сразу говорят, какие у тебя прошли роды, какие у тебя швы, и когда тебе можно беременеть или не беременеть. Это говорит только о том, что нет ни профилактики в роддомах. Раньше лекции читали, там, да, ходили по палатам. И когда женщина родила... Я сама медсестра, я принимала роды. И когда женщина родила, ей говорит, иди подмывайся, ну, вы меня простите.
Угу.
Или когда не ждут, когда послед родится. Это ужас. И вот эти мужья... Ну что они понимают-то? Если муж врач, понятно, пусть он будет в палате, за ручку держит. А так лишние инфекции, ну что толк-то от него-то? Что угу. может, чем он помочь?
Спасибо, это спасибо. Спасибо, Светлана, за ваше мнение. Очень громкогласное, очень такое, ух, с опытом с большим, но опытом таким 20-30-летним.
Но прям на этом звонке можно сделать прям сразу несколько очень важных зарубок.
Да,
во-первых,
да.
если вы рожали в 92-м году, 2002-м году и даже 2012-м году, считайте, что вы ничего не знаете о том, какие сейчас роды и какие сейчас роддома, потому что каждый год роддома реально улучшаются в лучшую сторону. И если, я не знаю, я начала ходить по роддомам, это как раз был какой-то там 2004 год. И когда переходишь из платного отделения в бесплатное отделение, такое ощущение, что ты перешел с 20 века на 18-й. Прям была, знаете, какая-то демаркационная линия. Прям вот ты перешагнул, и все, и машина времени. Сейчас ты идешь по роддому и не понимаешь, ты вообще не понимаешь, это он платный, он частный, или шикарные роддома, шикарный ремонт, шикарное оборудование. Поэтому, в общем, это рожать можно, рожать нужно. Что, значит, по поводу того, что вы сказали, что надо найти врача, лечь, посмотреть, познакомиться.
Ну, многие
нет,
потому
нет,
что как
нет.
бы идут на врача
да,
и
потому,
знают, что
хорошие акушеры
пойдут туда.
Сейчас нет такого понятия, как лечь, полежать. Сейчас отделение патологии вообще сократили до минимальных количеств коек и кладут только тех, у кого очень серьезные проблемы. И считается, что ты должна быть дома до того момента, пока у тебя не начнутся схватки. Потому что если ты приехал в роддом полежать, подождать...
На всякий случай. Тем более роддом хороший, например. Я думаю, так, туда ПМС надо.
Есть такой... Профессор Родзинский, вот он все время рассказывает про синдром крокодила. Вот какая особенность у крокодила? Это животное, которое никогда не пятится назад. Если вы приехали в роддом и вас положили в отделение патологии, значит, что? Значит, наверное, у вас какая-то есть болезнь. Какая-то есть болезнь, да?
Да-да-да.
Если врачи захотят что-то... чего-то найти, поверьте, мы всегда чего-то найдем. Мы всегда чего-то начнем лечить, и всегда найдется какое-то показание ускорить наступление рода. Нет, нет, еще раз нет. Да? Никаких ранних госпитализаций просто так сейчас это сделать невозможно. Значит, и вообще единственное отличие, наверное, родов по контракту от родов без контракта, это сейчас... только выбор врача, потому что, ну, уже все, да, то есть все, за что мы раньше были готовы платить, индивидуальная палата, индивидуальный родильный бокс, муж на родах, посещение послеродовое, питание, вот оно все стало, вот, ну, плюс-минус одинаковое, а выбрать врача, вот, конечно, выбор врача, он до сих пор остается платной опцией. И, наверное, да, наверное, за это можно заплатить, потому что рожаем мы не так часто, к сожалению, очень бы хотелось, чтобы мы рожали каждое 3 ребенка за себя, за мужа и за страну, но это наше только будущее, поэтому, конечно, лучше иметь врача, с которым ты на одной волне, и в дежурной бригаде может просто такого не оказаться, хотя они все профессионалы.
Угу. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, алло.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, супруга рожала меня в 2004 году, сын у меня сейчас 15 лет вот будет.
Ага.
Рожали платно в 8-м роддоме, там, где на Рязанке. Вот. Ну, честно скажу, как бы, ну, врача, ну, супруга хотела,
так.
как бы, платно. Вот, я как бы присутствовал, честно скажу, мужикам там делать нечего, поэтому женщина, которая звонила, правильно сказала, мужикам делать там нечего. То есть, я наблюдал, как бы, супруга, ну, как бы...
Ну, вы и поддержка, таком... какая большая поддержка была, ведь. Плохо человеку подорожает.
А готовились ли вы к совместным родам? Подождите, давайте
знаете,
сначала.
Голову, лично я голову вообще не ломал. Как бы я готов всегда и везде. Знаете, я за любой кипиш крышу
кладу. Вот, именно поэтому вы не понимали, что там делать. Для мужа существует прям целый как бы, список того, что он должен успеть сделать, и тогда у вас не будет возникать вопрос, а зачем я тут? Вы будете видеть, что ваша помощь, она не просто необходима, она... То есть вы помогаете, и это, конечно,
да.
округляет. Надо готовиться
конечно.
К родам.
Скажите, пожалуйста, ну и как вообще прошли роды? Как все было-то?
Ну, скажем так, роды прошли мы что же, супругу потом кесарили, как бы меня, в общем-то, удалили оперативно, сказали, как бы, давайте на выход.
Угу.
Вот, ну, там матка не раскрылась, как бы там получается, как бы надо 15, что ли, сантиметров, миллиметров, не знаю, там 12 получилось. Ну, в общем, мы ребенка кесарили. Нормально. И сына увидел я первый, в общем, как бы классное ощущение, очень приятное.
Ну, конечно, что уже 15 лет. Вот, вот, надо видите? Повторять срочно обязательно. Тем более, да. Татьяна говорит, что вот сейчас у нас все так неплохо, даже очень хорошо в многих роддомах.
Будем стараться, спасибо.
Да, давайте, спасибо за ваш опыт, спасибо
да,
большое.
Да, и давайте всем папам расскажем о том, что сейчас в роддомах появляются в родильных отделениях специальные комнаты для пап. Я понимаю вот сейчас нашего слушателя, когда он говорит вообще, что мне там было делать, потому что...
Вообще многие мужчины, честно, вот я даже где-то там на форуме читала, говорят, зачем я пошел, я такое увидел, у меня стресс, шок, зачем я там
Наташа,
вообще,
это что это? Было изначально не подготовлено. То есть мы открыли родильные залы, угу. Но мы о папах вообще не подумали. Каждый раз, когда я захожу в родзал, я говорю, а папа тут где сидит, на чем? Ты какой-то маленький сломанный стульчик,
а если в обморок папа еще упадет, боже мой,
да. Да? А все-таки это может быть и 10 часов, и 15 часов, и 20 часов. Да, а извините, а где санузел для папы? Извините, а как он здесь, вот, а есть что ему... Поэтому сейчас все, как я уже говорю, на глазах меняется в лучшую сторону, и в роддомах стали появляться прямо в родильном отделении отдельные комнаты для пап. Да? Поражали, жена, допустим, ей там сделали эпидуральную анестезию, она на какое-то время уснула, вы можете отойти в эту комнату, попить чая, отдохнуть, включить телевизор, немножечко
отвлечься.
Да, отвлечься.
Конечно.
Да, там есть диванчик, можете сами прикорнуть, потом снова вернуться. И еще раз я повторяю, когда вы понимаете, зачем вы идете, вот здесь ваша помощь становится неоценимой. А уж если было кесарево сечение, то сейчас тоже во всех роддомах повернулись в сторону к методу кенгуру. Это так мило, когда малыша, когда... Малыш родился, конечно, его сначала показывают маме, мама его целует. Даже если было кесарево сечение, все равно хоть на минутку, но прикладывают к груди, потому что малыш должен поймать вот эту капельку молозива. Дальше его обрабатывают. Сейчас они детей не моют. Считается, что не надо с них смывать первородную смазку.
Да?
Просто вытирают.
Это везде не моют?
Да, вытирают, заворачивают в тепленькое и относят к папе. Папа, значит, есть для папы специальное кресло, либо даже диваны я видела. Папа лежит, и ему на грудь выкладывают вот эту кукленыша. Бывает даже ситуация, когда вот это кресло, оно стоит прям вот совсем недалеко от операционной зоны, и малыша, то есть вот он родился, его к маме приложили к груди, а потом его голенького папе. Сверху, конечно, одеяло.
Сейчас Светлана будет звонить, ругаться, что как инфекция.
Нет, на голову шапочку, на ножки, носочки. И на груди у папы. Папа не забудет никогда. Это будет лучшее воспоминание его жизни, как этот маленький комочек сопел у него на груди. И по поводу инфекции. Значит, когда я начала водить марафоны по роддомам, то, с чего начался наш знак открытого роддома, то есть мы всех убедили, что обязательно надо беременным показать роддом, это успокаивает, это настраивает, вообще это супер-мега хорошо.
Ну, конечно.
Конечно, были роддома, где нас заставляли прям одеваться, не знаю, противочумные костюмы, мне кажется, нас все снимали, халаты, шапки, бахилы, маски.
Но это какой-то специализированный роддом. Да,
ну вот, это просто от отношения руководства.
Да.
А много роддомов, где не просто продвинутые главные врачи, а где знающие главные врачи, которые посещают международные конференции, и которые уже все прекрасно знают про внутрибольничную инфекцию, что ее вымыть нельзя, ее можно заместить. И вот та группа беременных, которая проходит по роддому, которая заходит в родильные залы, на самом деле это новая флора, которая вытесняет ту патогенную. И я видела глаза главных врачей, которые говорили, боже мой, как хорошо, идите, и халаты не надо, идите. Вот. И нет никаких вспышек инфекций, ничего нет. Наоборот, уходит патогенная флора, и мы приносим туда флору хорошую.
Вот, а кстати, по поводу, как там рожают и как здесь, очень удивлена вот рассказами знакомых, да, ну и на форумах тоже пишут, рожают за рубежом, что там в Италии, в Германии, там вот как раз только-только мама родила, и там толпа прибегает ее поздравить. Причем практически без халатов, так?
Да,
с улицы прибежали. Я была в шоке, потому что как-то, а вдруг там кто-то болеет, чего? Это же малышка, он не защищен ни от чего.
С другой стороны, у них нет понятия даже там 3 дня полежать в роддоме. Родил, через 24 часа выписали, все, ты уже попал. Ты уже попал в это общество, это твои родные. Но просто, конечно, все надеются на то, что никто с, там, не знаю, острой стадией бронхита не пойдет навещать мать новорожденного. Но здесь их не защитишь. То есть это твоя семья, в которую ты попадешь через 24 часа. С другой стороны, смотри, как интересно. Во всем мире детей пускают, у нас детей не пускают. То есть, если у мамы есть еще один ребенок, которому 3-5 лет, ну, в общем, до 18 лет,
да,
то во всем мире, пожалуйста, заходи. Это, есть даже какие-то чудовищные фотографии, где рожает, значит, такой бассейн, там рожающая женщина, рядом с ней муж, и рядом какой-то вот еще там, типа, там двое старшеньких плавают. Вот, ну это, конечно...
Слушай, Татьяна, мне сегодня прям как-то шок.
Как это? Я видела своими глазами эти бассейны. Рода не видела, бассейны эти видела. Так вот, в общем, у нас в России не допускаются дети до 18 лет. Это объясняется внутренним распорядком роддома. В связи с тем, что у нас... Женщины сейчас начали выписываться на 3-й день, а раньше-то и на 5-й день выписывались. Мы очень боялись детских инфекций. Да, поэтому,
тем более у нас сейчас предостаточно стало, та же корь появилась вдруг внезапно в большом количестве.
Да, поэтому у нас детей до 18 лет не пускают.
Так, вот сообщение в Телеграм пришло от слушателя. В Москве, видимо, все хорошо, Москва не Россия, вы рассказываете в ярких красках. Подальше от Москвы не все в ярких красках. Кстати, по поводу подальше от Москвы, мы в начале эфира говорили, что Татьяна много городов проехала. Кстати, какие вот города по России, да, самые такие, ну, действительно, классные в плане роддома, в плане обычного государственного, помощи наших беременных
мамочек.
Опять
возвращаясь к тому, что система роддомов сейчас стала трехуровневая, то во всех регионах России, есть перинатальные центры.
Вот там все здорово, перинатальные центры.
Да, но то есть они оборотны так, чтобы спасти каждого. Роддома второго уровня я видела разные. Я видела роддома, которые были построены не просто в прошлом веке, а уже, считайте, в позапрошлом веке.
То есть деревянный такой?
Ну нет, он не деревянный, он такой, знаешь, в виде там замка с потолками под 8 метров.
Я представляю, что там антисанитария какая-то.
Нет, Наташа, дело в том, что там и даже не антисанитария. Да, конечно, что ты туда заходишь, и ты понимаешь, что ты попал в позапрошлый век. Да, что ремонт, ну вот не тот, и вообще не то. Но я же туда ходила не одна. Я туда ходила всегда вот с моей этой группой будущих мам, которые, конечно, когда заходят, они так... А потом, когда мы проходим по этому роддому, когда мы поговорим с врачами, с акушерками, с медсестрами, когда они увидят, какое отношение, они перестают замечать, что это здание какого-то позапрошлого века. То есть в родах настолько важно отношение...
Так, секундочку, сразу перебиваю. Татьяна, позапрошлый век, но с аппаратурой вот в этом
аппаратура,
плане как?
Конечно, аппаратура.
Главное, оснащение тоже, это очень важно.
У нас же по нацпроектам прошло оснащение роддомов.
Врачи пользоваться умеют этим?
Они всем умеют пользоваться. И кровати уже правильные, и аппаратура правильная. Другое дело, что расходники на эту аппаратуру роддомам приходится самим покупать. Да? То есть я не говорю о том, что все идеально. Да, вопросов много. Если бы мы сделали сейчас с вами закрытую программу для сотрудников здравоохранения о проблемах роддомов, да, то есть мы, конечно, бы говорили немножко по-другому, потому что здесь есть вопросы, которые надо решать. Вот. Но для женщин, которые собираются рожать, хочется сказать, что сейчас как никогда... Роддома стали прекрасны. И если уж вы выбираете между тем, что какая-то там вам сказали, что есть хорошая акушерка, которая родит на дому, либо в роддоме, даже не думайте.
Я не могу понять, у нас какой век на дворе, родить дома где-нибудь еще я не знаю, без врачей, без аппаратуры нужно, все что угодно может пойти.
Значит, те, кто, рожают дома, они в большинстве своем имели отрицательный опыт первых родов. Это то, с чем мы сейчас боремся, в том числе и внедряя систему открытого роддома семейно-ориентированного. Нам очень важно, чтобы, выходя из роддома, женщина сказала: «Мне так тут все понравилось, что я обязательно сюда еще вернусь». Если такого не случилось, то страшно, им просто страшно рожать, отдаваться опять, идти туда, где тебе было больно.
Где нахамили, да. Где унизили.
Я еще раз повторю, умейте пользоваться ОМС, выбирайте роддома со знаком «Открытый роддом», обязательно возьмите с собой кого-то на роды.
Это не обязательно муж, кстати. Это не обязательно муж. Это может быть мама родная, которая тебя знает со всех сторон.
Сестра. Вот, и тогда все будет хорошо. Да, вы со всех сторон как-то положили соломку, и у вас будет самый идеальный род.
Ой, спасибо большое. Вот на этих словах заканчиваем сегодня медицинский форум. Благодарю всех, кто участвовал в эфире, писал СМС, звонил. И представлю еще раз нашего гостя. Врач-педиатр, председатель правления Общероссийской общественной организации «Совет матерей», учредитель знака «Открытый роддом» Татьяна Буцкая у нас была. Спасибо большое.
До свидания.
Пришли искать. До свидания.